Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать послание к римлянам. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Итак, взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И вот они взошли на гору. Авраам сложил жертвенник, возложил на него дрова, положил Исаака и уже занес над ним нож, когда услышал голос Божий: «Авраам, этого больше, чем достаточно. Вот позади тебя овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Возьми его и принеси в жертву». Впоследствии Авраам назвал это место Иегова Ире, «Господь усмотрит», «На горе Иеговы усмотрится», «Бог усмотрит себе агнца для жертвоприношения». Когда иудеи, согласно закону Моисееву, приносили жертвы, они делали это с надеждой на исполнение пророчества о том, что Господь усмотрит себе агнца для жертвоприношения. И 2500 лет спустя Бог усмотрел себе агнца. Иисус был распят именно на горе Мориа. Бог объявил нам о своей праведности. Он праведен, ибо Он оправдал нас, когда Иисус взял на Себя все наши грехи. Таким образом, смертный приговор, вынесенный всем людям, был приведен в исполнение. Теперь, когда Бог оправдывает меня, Он праведен. Для этого есть основание. Кто-то другой умер на моем месте. Все Евангелие заключается в том, что Бог праведен, даже когда Он прощает неправедных. Бог оправдал меня. Он сказал, что я праведен. Я праведен кровью Иисуса Христа. Праведен благодаря искуплению, которое я имею в Нем. Я получил оправдание за мои грехи, соделанные прежде. Чем же мне тогда хвалиться? Я не могу хвалиться тем добрым, что я сделал. Не могу хвалиться всеми теми жертвами, которые я принес. Не могу с гордостью рассказывать обо всех трудностях, которые мне пришлось преодолеть, обо всех своих подвигах, о победах в трудных сражениях. Мне нечем хвалиться, потому что я объявлен праведным по вере в Иисуса Христа. Если я чем-то и могу хвалиться, так это Господом. Апостол Павел сказал: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Я должен хвалиться тем, что Христос сделал для меня, а не тем, что я сделал для Него. К сожалению, в церкви очень часто говорится о том, что человек должен сделать для Бога. В прошлом я годами внушал церкви чувство вины, говоря о том, что верующие должны делать для Бога. «Вы должны больше читать Библию», — говорил я им. «Вы должны больше молиться, вы должны больше служить Богу». Я говорил о том, что человек должен сделать для Бога. Но ведь Новый Завет говорит нам не о том, что мы сделали для Бога, а о том, что Бог сделал для нас. Слово Божье указывает нам на крест, и Бог запрещает нам хвалиться чем-либо, кроме креста Христова. Я грешник, я безнадежный грешник, и если бы не было благодати Божьей, я заслуживал бы Его суда. Но Бог любит меня. Даже несмотря на то, что я был грешником, Он послал Сына Своего, который также любил меня и который взял на Себя вину и ответственность за мой грех. Он умер вместо меня, и теперь Он предлагает мне прощение, праведность и общение с Богом, если я поверю в то, что Он сделал для меня. Итак, я не могу хвалиться своим благочестием, своими делами. Когда мы попадем на небеса, мы не будем хвалиться друг перед другом теми прекрасными делами, которые мы совершили для Бога здесь, на земле. Когда мы попадем на небеса, во всех грядущих веках мы будем радоваться благодати Божьей, явленной в нашем Господе Иисусе Христе. По благодати я прихожу к Отцу, я прихожу в общение с Богом. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Спрашивает Павел. О нет! Если бы я мог быть праведным по моим делам, тогда похвала еще была бы уместна. Но как я могу хвалиться верой, которую дал мне Бог? Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Иными словами, мы утверждаем закон в том, для чего он был дан, в том, для чего он предназначался. Закон ведет меня по тому пути, который приготовил Бог. Закон показывает мне, что я не могу войти в присутствие Божие, основываясь на своих делах. Закон показывает мне, насколько безнадежно мое состояние. Я утверждаю закон в том, для чего он предназначался, когда принимаю то спасение, которое предлагает мне Бог, спасение через веру в Иисуса Христа. «Что же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти», — пишет Павел. «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Если бы Авраам оправдывался своими делами, он мог бы хвалиться тем, что он сделал». Он мог бы сказать: «Я оставил свою семью на другом берегу реки Ефрат. Я послушался Бога и пошел, даже не зная, куда иду. Я был готов принести в жертву Богу своего сына». Но если бы Авраам хвалился своими делами, он не мог бы хвалиться Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Видите, он просто поверил Богу, и Бог вменил это ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Но Бог никогда не будет вашим должником. Это мы находимся в неоплатном долгу перед Ним. Если бы мы могли заслужить праведность своими делами, то как только эти дела были бы сделаны, Бог должен был бы спасти меня. Тогда Бог должен был бы мне за мою работу, за мое посвящение, за мои жертвы, за все, что я сделал. Но праведность приходит по вере, через благодать, которую дает мне Бог. «Не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого», пишет Павел, «вера его вменяется в праведность». Мне очень нравится этот стих. Он открывает передо мной дверь. В своей духовной жизни я совершил много ошибок, но Бог благословляет меня на основании своей благодати, а не на основании моей верности или моих дел. Я не люблю говорить об этом, но бывало так, что многие из величайших благословений Божьих приходили в мою жизнь сразу же после величайших из моих падений, потому что тогда я был просто вынужден предавать себя благодати Божьей. Я осознавал, что я не могу прийти к Богу, основываясь на своих заслугах. Я осознавал, что заслуживаю наказания. Я был просто опустошен, и очень часто я испытывал величайшее благословение Божье сразу же после величайших из моих падений. Нам необходимо перестать думать о Боге, как о Деде Морозе, который хорошим деткам дает хорошие подарочки, а плохих детей шлепает по попке. Я лично довольно долго жил с таким представлением о Боге. Я думал, что Бог должен благословлять меня за мои дела, за мое усердие, за все, что я делаю для Него. Но это не так. Бог благословляет меня по Своей благодати, и я всегда могу прийти к Нему по вере. Не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Бог видит меня сегодня праведным перед Ним, потому что я верую в Него и принимаю ту жертву, которую Иисус Христос принес за меня, умерев на моем месте. Я верю в это, и Бог вменяет это мне в праведность. Бог смотрит на меня и говорит: «Это праведный человек. Я знаю свою слабость, я знаю о своих падениях, я не смею приходить к Богу сам по себе, и поэтому я нуждаюсь в Иисусе». Так и Давид называет блаженным человека, продолжает Павел, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Слово «блажен» в буквальном переводе означает «о, как счастлив!» «Как счастлив тот, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты!» Если вы повнимательней приглядитесь к 31-му псалму, вы увидите, что Давид рассказывает о том, как он пытался скрыть свой собственный грех. Рука Божья тяготела на нем, и он иссох, как земля в засуху. Кости его обветшали от вседневного стенания. Все это тяготило его до тех пор, пока он не сказал: «Исповедую мой грех перед Господом», и Бог тотчас же простил его нечестие. «О, как счастлив, как блажен тот, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты!» Далее Давид говорит: «И как блажен человек, которому Бог не вменит греха!» Бог не вменяет грех человеку, который верует в Иисуса Христа. По вере Бог не вменяет мне греха. Да, я знаю, это звучит очень самонадеянно. Я сам не осмелился бы сказать это, если бы этого не было сказано в Писании. Я лишь повторяю то, что говорит Слово Божье. Как я блажен, как я счастлив, что по вере в Иисуса Христа Бог считает меня праведным. Но, пишет Павел, блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Вера Авраама вменилась ему в праведность, и это произошло еще до того, как он был обрезан. Поэтому блаженство прощения, блаженство того, что Бог уже не вменит вам вашего греха, это блаженство зависит не от обряда обрезания. Оно пришло к Аврааму еще до того, как он был обрезан. «Не по обрезании, а до обрезания», — пишет Павел. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, веры, которую имел он в необрезании. Божья праведность вменяется всем верующим, и обрезанным, и необрезанным. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Бог дал это обетование Аврааму за 400 лет до того, как он дал свой закон Израилю. Праведность не может быть получена вследствие обрезания, хотя именно в это верили иудеи. Обетование Божье относится ко всем людям, независимо от их расы или национальности. «Если утверждающиеся на законе суть наследники, — замечает Павел, — то тщетна вера, бездейственно обетование. ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно, то есть неизменно для всех. Если бы спасение зависело от моих дел, оно не могло бы быть неизменным. Я каждый день задавал бы себе вопрос: «А спасен ли я?» И если бы я был спасенным сегодня, то завтра, совершив плохой поступок, я мог бы все разрушить. Но для того, чтобы обетование было непреложным, неизменным, Бог основал наше спасение на благодати и вере. Не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов». Перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Мне очень нравится эта интересная черта Бога. Еще до зачатия Исаака Бог сказал Аврааму, что Сара родит сына. Бог говорил об Исааке как о существующем еще до его рождения. Бог может делать это, потому что Он живет в вечности, где все находится в настоящем. Бог, живущий в вечности, может говорить о существовании того, чего еще не существует в какой-то момент нашей жизни. Он говорит о несуществующем, как о существующем. В нашем мире мы ограничены временными рамками, и это затрудняет наше понимание Бога. Нам трудно понять сущность воскресения из мертвых, когда душа человека оставляет тело и входит в вечное, безвременное пространство, в котором все происходит сейчас. Представьте себе, что мы с вами стоим на улице и смотрим на парад. Мимо нас проходит разукрашенная колонна с оркестром. За этой колонной идет следующая, за ней еще одна и так далее. Одна за другой колонны проходят мимо нас, парад движется, так же, как и время, а мы стоим и смотрим на него. Однако, если бы в этот момент мы поднялись над городом на воздушном шаре, мы смогли бы увидеть весь парад целиком, все колонны одновременно. Бог, который смотрит на время как бы сверху вниз, может увидеть все происходящее в один момент. Он видит Адама и грехопадение человека в Эдемском саду, и тут же он может видеть меня, живущего сейчас. Одновременно он может видеть второе великое пришествие Христа, тысячелетнее царство. Он может видеть все это в один момент, потому что он существует вне времени. Он не ограничен временными рамками. Бог, живущий в вечности, видит всю картину целиком. Итак, Бог может говорить о чем-то как о существующем, хотя в настоящее время этого еще нет. Бог видит все. Он знает все, что когда бы то ни было происходило или произойдет. Он находится вне временных рамок. Бог говорит о том, что Он видит, о том, на что Он смотрит. Он не связан временем. Сейчас наши крохотные, ограниченные умы не могут охватить этого. Бог видит историю как единое, завершенное целое. Мы же видим только какую-то ее часть. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Павел говорит здесь о том, что Бог оживляет мертвых. Когда Господь сказал Аврааму: «Возьми своего сына, своего единственного сына, Исаака, и принеси его в жертву», то Авраам взял Исаака и отправился на гору. Авраам не знал, как именно Бог сделает это, но он знал, что вернется к своим слугам вместе с сыном. Он сказал им: «Я и сын пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам». Как же так? Неужели Авраам не собирался приносить Исаака в жертву? Нет, он, конечно же, собирался сделать это. Но он помнил, что Бог сказал ему: «В Исааке наречется тебе семя». У Исаака к тому времени еще не было детей. «Значит, если это необходимо, — думал Авраам, — Бог должен будет воскресить его из мертвых». Авраам верил в воскресение мертвых. Все три дня, которые заняло их путешествие к горе Мориа, в мыслях Авраама Исаак был уже мертв. Но Авраам верил в воскресение мертвых. Верою Авраам был готов принести Исаака в жертву, зная, что если необходимо, Бог воскресит его из мертвых, потому что Бог сказал: «В Исааке наречется тебе семя». Авраам сделал шаг веры. Многие люди не понимают этого. Они говорят: «Как может человек так поступить с собственным сыном?» История Авраама шокирует их, потому что они не знают всего Писания. Они не понимают веры Авраама. Он знал, что Исаак должен быть жив для того, чтобы родить детей. Авраам отдал эту ситуацию в руки Божьи. Он, должно быть, думал: «Да, эта проблема кажется неразрешимой, но ведь это Ты, Господи, сказал мне поступить так. Все теперь в Твоей власти. Исаак должен вернуться со мной, от него должны родиться дети, потому что Ты сказал мне, что в Исааке наречется мне семя». Бог говорил о потомках Исаака еще до того, как у него появились дети, потому что он знал, что у Исаака будут дети. Авраам же знал, что Слово Божье исполнится, и он был готов принести в жертву своего сына, потому что Божье Слово должно было исполниться, а для этого Исаак должен был вернуться к жизни. Уверовав в воскресение, Авраам сверх надежды поверил с надеждою, точнее говоря, сверх понимания того, как Бог может сделать это, он поверил Богу. «Через что, — продолжает Павел, — сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И, не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». Прежде всего, Авраам не задумывался о трудностях, а ведь это то, обо что так часто притыкается наша вера. Мы всегда обеспокоены тем, что, по нашему мнению, трудно. Поразительно, как мы всегда раскладываем наши проблемы по полочкам, сортируем их. Так, это простое, вот это посложнее, ну а это просто невозможно. Авраам, зная, что Бог обещал дать ему сына, даже несмотря, что ему было уже почти 100 лет, не задумывался над тем, что это практически невозможно. Он не задумывался о том, что Сара уже не может рожать детей. Авраам не думал о том, что для человека это невозможно. Он не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Бог обещал, что у Авраама будет сын от Сары, и Авраам знал, что Бог может исполнить свое обещание. Вот они, 4 основания веры. Во-первых, не сосредотачиваться на трудностях и препятствиях. Во-вторых, не колебаться в обетовании Божьем. В-третьих, принять обещанное. И, наконец, в-четвертых, прославлять и благодарить Бога за его обетование. Когда Авраам поверил Богу, Бог сказал: «Вот праведный человек, он верит моему слову, он доверяет мне». А впрочем, добавляет Павел, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Как вера Авраама была вменена ему в праведность, так вменяется и нам наша вера в Бога, который воскресил из мертвых Иисуса, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Нашу веру в Иисуса Христа Бог вменяет нам в праведность. Значит ли это, что я теперь могу делать то, что захочу, жить по плоти и потакать собственным похотям? Ведь в конце концов Бог вменяет мне в праведность мою веру, а не дела. В последующих главах Павел говорит о людях, которые помышляют так. Он говорит о той трагической ошибке, которую они совершают, обращая благодать Божию в повод к распутству. В 6 главе послания к римлянам Павел задает вопрос: «Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Можем ли мы продолжать жить, следуя похотям нашей плоти? Означает ли учение о благодати, что уже не важно, как я живу?» Конечно, нет. Необходимо помнить, что Павел говорит все это, обращаясь к тем людям, которые сораспялись Христу, которые осознали, что их ветхий человек мертв, и которые теперь живут по духу, новой жизнью Духа в воскресшем Иисусе Христе. Я поражен тем, что Бог так сильно возлюбил меня, что Иисус Христос принял на себя наказание за мои грехи и умер на моем месте. Я люблю Бога, я хочу служить Ему всей моей жизнью. Я люблю Его, и поэтому я хочу поступать только так, как это угодно Ему. Я хочу ходить Его путями, хочу прощать так же, как Он прощал, хочу любить так, как любил Он. Теперь я живу по закону любви. Любовь к Богу и к Иисусу Христу побуждает меня делать только то, что принесет славу Ему. Поступайте и помышляйте так, чтобы это принесло славу Отцу, чтобы, наблюдая за вами, Он радовался, видя, как всей своей жизнью вы проявляете свою любовь к Нему. Да благословит вас Бог во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!